Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге Второзакония. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое». И глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь, для чего нам умирать? Ибо великий огонь пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш. И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что они говорили, хорошо. О, если б сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры ваши, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскресающих в храме и говорящих «Осанна сына Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» И Иисус же говорит им: «Да! А разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И, оставив их, вышел вон из города Вифинию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас застохла смоковница?» И Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый», что те, которые пребывают в Господе, а Господь в них, имеют всякую власть в такой мере, что могут сделать, что только захотят. Сам Господь говорит у Иоанна: «Кто пребывает во мне, и я в нем, приносит много плода, ибо без меня вы не можете делать ничего. Если пребудете во мне, и слова мои пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет дано вам». Подобная власть у Матфея. Иисус сказал: «Если будете иметь веры, и горе этой скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите с верою, получите». Такими словами описана власть пребывающих в Господе. Они не желают ничего, и, следовательно, ничего не ищут, кроме как от Господа. И то, чего они хотят и просят от Господа, то и свершается. Ибо Господь говорит: «Без меня вы не можете делать ничего. Прибудьте во мне, и я в вас». Ангелы на небе имеют такую власть, что если только они чего-либо желают, получают это. Однако же они не желают ничего, кроме того, что относится к службе. Этого они желают, как бы от себя, хотя это происходит от Господа. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если будете иметь веру, и горе этой скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите, с верою получите. Человек невозрожденный и особенно новоначальный в вере, читая эти слова в Господнем Слове, всегда бывает в той или иной степени одержим мыслью, что если он будет просить от Господа в молитвах с великою верою, то получит все, чего только душа его не пожелает. Мы все это знаем по своему опыту. Мы все это проходили. Когда человек начинает искренне верить в существование Господа, Творца Вселенной, у которого, как говорится, все в силах, И когда он слышит, что его божественное провидение определяет все, малейшее движение малейшей частицы в этой вселенной, то он начинает, прощая эти слова, думать: «О, я нашел источник, где я могу ухватить судьбу за бороду. Я нашел универсальный магический ключ, с помощью которого, если только вера моя будет крепка, я буду получать все, чего я хочу в этой жизни. Все в моей жизни исправится, все в ней пойдет хорошо, и все будет замечательно». На основании этой мысли возникли целые течения в христианстве, которые нынче называются харизматическими, и где людей учат правильной молитве, как с правильной верой вытребовать себе свыше всего, чего они не пожелают. И вот когда человек начинает приступать с подобными мыслями к молитве своей, когда он пытается превратить ее в инструмент для получения всего, что только он хочет, и не получает желаемого, а рано или поздно случается, что он не получает желаемого. Даже те, которые умудряются с помощью своих наставников превратить молитву в магический инструмент, через который что-то они все же получают, но рано или поздно, и это как бы опыт такой известный, все начинает вдруг идти не так, и они начинают платить очень большой монетой за то, что уже получили. Потому что суть магии такова, что все, что человек получил, потом возвращается и бьет его как обратной пружиной. И он за это потом расплачивается. Потому что бесплатных пружин в этой вселенной не бывает. Так вот, в этом случае человек начинает испытывать сомнения. Или же в истинности этого обетования, или же в силе своей веры. Если Господь милосердится над таким человеком, то рано или поздно он задумается, что, может быть, он что-то не так понимает в этих словах. Вот тогда только он начинает приступать к Писанию с подлинной молитвой Господу. Потому что подлинная молитва – это: «Господи, научи, просветли меня и дай понимание, что же ты хочешь мне сказать в своем слове». И только тогда у некоторых людей наступает просветление и избавление от этого, в общем-то, совершенно ложного понимания вот этих процитированных слов в Евангелии от Матфея. А проблема здесь заключается в том, что человек, приходящий в церковь, изначально не понимает, что есть Господня молитва. Он приходит с твердым убеждением, что ему кто-то чего-то должен, что его желание кто-то должен исполнять. И он подходит к молитве именно как к молению о каких-то своих персональных, личных проблемах, нуждах, скажем так, желаниях и так далее. А это на самом деле совершенно не соответствует тому, что же Господь вкладывал в свое божественное слово, когда давал нам там слово «молитва» и заповедовал нам употреблять его и постоянно молиться. На самом же деле молитва Господня – это нечто, что совершенно не имеет ничего общего с запросами человеческой особи. И не может иметь. И более того, на самом деле в подлинной молитве звучат просьбы, совершенно противоположные всем запросам человеческой особи. Согласно латинскому слову, подлинные молитвы или же молитвы святых в слове означают мысли, относящиеся к вере, происходящие от чувств, принадлежащих благолюбию, у тех, которые поклоняются Господу из духовного доброго и истинного. Под молитвами понимаются принадлежащие вере и в то же время благолюбию у тех, которые молятся, ибо без этого не молитвы, но пустые звуки. О молениях же, возносимых человеком от особи его, в Священном Писании сказано было: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, и если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Уже тут, в слове Ветхого Завета, было четко очерчено, что единственным праведным молением Господу может быть лишь моление человека возрожденного, или же человеку, в котором прекратилось действие его соби. Ибо невозрожденный человек все свои просьбы, все свои моления и все свои желания и хотения в этих молитвах неизбежно будет извлекать из зла воли своей и из ложности, представлений своего сознания, генерируем это в нем исключительно это его злой волительностью. Ибо пока человек действует из своей воли, а он не может действовать иначе, потому что воля то, что ему вложено, врождено, любое его действие всегда будет направлено ко злу. Даже тогда, когда внешне оно может быть направлено к добру. Например, человек молится о выздоровлении другого человека, своего родственника, или как в церкви молится. Но молитва эта в самом своем начале святотатственна. Почему? Потому что он не ждет, исцелит ли Господь этого человека, в чем воля болезни этого человека. Он давит, вы знаете, вот в церквах есть такое, что вот молитесь за меня. И все молятся, прессуют, прессуют. То есть уже заложено зло, уже заложено противление. Они не говорят: «Господи, да будет воля Твоя». Нет, они прессуют: «Господи, исцели, исцели». Они пишут в разные общины: «Давайте молиться», думая, как это говорит слово, как язычники, что чем многословнее вы будете, тем сильнее будет сила вашей молитвы. И даже если они что-то получают, продавливая, то получают они это магией своей воли. Они учатся, как ее использовать. И они вроде получили положительный результат, человек выздоровел. Но на самом деле они совершили большое преступление, то есть они пошли против воли. Они употребили магическое давление на этого человека, в смысле извратили порядок. И фактически они совершили преступление против законов порядка и преступление против Господа. Но при этом внешний результат как бы хорош, человек выздоровел. Они ходят и говорят: вот смотрите, мы свои молитвы творим добро. А суть заключается в том, что человек не может творить добра из своей соби, пока он не очистится, пока он не смирится перед Господом. А он с неизбежностью всегда и везде будет творить одно только зло. И по этой причине весьма странно было бы предполагать, что Всеблагой Творец Вселенной будет взирать в человеке с благоволением на происходящее в нем от абсолютного зла его соби. И уж тем более потакать желанием его, которое из этой соби происходит. Согласно латинскому слову, бесконечное и вечное в себе может взирать лишь на бесконечное и вечное по себе, в конечных. Под бесконечным и вечным разумеется само божественное. Под конечным разумеется все сотворенное бесконечным. И в главной степени человеки, духи и ангелы. А взирать на бесконечное и вечное по себе, в конечных, это взирать на себя самого в них, как взирает человек на свой образ в зеркале. Божественное в себе не может взирать на себя по способу другого, например, по способу человека, духа или ангела, ибо в них нет ничего божественного в себе. А взирать на божественное потому, в ком нет ничего божественного, это взирать на божественное по небожественному, что невозможно. Поэтому Господь соединен с человеками, с духами и с ангелами так, что все, относящееся к божественному, не от них исходит, но от Господа. Из этого следует, что бесконечное и вечное, которое есть то же, что божественное, взирает на все бесконечно в конечных и сочетается с конечными по степени восприятия ими мудрости и любви. Одним словом, Господь не может обитать у человека и у ангела иначе, как в том, что его собственное, а не в собе их. Ибо собь их есть зло. Если бы она и была добро, то она все-таки конечна и не способна в себе и по себе сама вместить в себя бесконечное. Здесь видно, что Господь взирает у человека лишь на те побуждения, стремления и желания, которые в чистоте восприемлются человеком от Него же, хотя и присваиваются им человеку, как его человека собственное желание и стремление. Нам известно из латинского слова, что человек есть лишь восприемник. Всякая жизнь, то есть всякое движение воли, всякое побуждение, все приходит в него от Господа. В нем нет ни злых, ни добрых побуждений. В нем есть только способность воспринимать их. А источник, вот как энергия, движущая всем, есть только Господь. Это как чайник, который сам по себе стоит, и пока его не подключат в розетку, он не будет греть воду, кипятить и так далее. С другой стороны, если нет чайника, то негде вскипятить воды. То есть, если нет восприемника, то нет и восприятия. Но сам по себе восприемник, он мертвый, холодный, не имеет никакого движения энергии. Включи чайник в розетку, пойдет ток, начнется кипение, все. И будет создаваться впечатление, что этот чайник сам по себе кипятит воду, когда глядишь снаружи. Но если знаешь, знаешь, что это сила, энергия тока кипятит в нем. И та же энергия тока может кипятить чайник, заводить мотор, скажем, показывать изображение на телевизоре. То есть восприемники этого тока самые различные. И хорошие, и плохие, как он может, скажем, даже электрогильотину завести, устроить пожар, если будет короткое замыкание. Тоже восприемник, скажем, перемыкание провода, восприемник, получается пожар. Но ток тот же самый, и который все в доме делал добрые дела, там, готовил пищу, включал там компьютеры, телевизоры и так далее, и тот же самый, который сжег дом от короткого замыкания. Ибо сила и энергия в токе, она абсолютно добрая в себе. А восприемники лишь переводят ее, так сказать, в форму каких-то употреблений. Вот точно так же и Божественный Дух. Он один во всяком человеке. И в добром, и злом. Мы говорили об этом уже в одной из проповедей. Что Святой Дух действует одинаково. И в злых, и в добрых. Но воспринимается и употребляется именно различное служение жизни. Поэтому получаются такие разные жизни из одного духа. Откуда следует, что, собственно, любое побуждение и желание в человеке происходит от единого Господа. Но человек невозрожденный эти побуждения извращает и, пропуская через свою соль, как через фильтр, обращает их в побуждение единого зла, противоположное тому, какими они ни зашли в него от Господа. И они в нем превращаются из чистых побуждений Господних в нечистые побуждения его соби, на которые взирать и которым потакать в нем Господь, естественно, именно из милосердия своего не может. И дело здесь вовсе не в том, что, как говорит Господь в своем слове, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Ибо всемилосердный Господь вовсе не ищет подчинить тиранически человека себе и лишить его собственных удовольствий жизни, как это, скажем, делают и стремятся делать адские духи и мирские тираны. Вовсе нет. Для Господа нет большего наслаждения, нежели даровать человеку столько добра, столько свободы и счастья, сколько тот в состоянии будет себя восприять. Но дело здесь в том, что зло, которое совершает воля человеческая, повелением соби его, зло это прежде всего направлено именно против духовного благополучия человека и всего человеческого в нем заключенного. То есть, когда Господь печется о том, чтобы не потакать стремлением соби человека, он наоборот избавляет его от саморазрушения и самоуничтожения, чего человек не понимает, потому что его сознание, подчиненное его воле, совершенно извращено и воспринимает реальность, скажем, в искаженном виде. И то, что ему идет на пользу, он воспринимает как утеснение, а то, что ему идет на вред, он наоборот воспринимает как некий, так сказать, кайф, наслаждение своей жизни. Господь именно поэтому и взирает в человеке только на бесконечное и вечное по себе, что оно в человеке направлено к его вечному благополучию. И, собственно, и есть в нем этим самым духовным благополучием. Все же остальное в человеке есть ограничением и уничтожением этого благополучия. И поэтому, если бы Господь взирал бы и потакал бы в человеке этому всему остальному, то Он тогда взирал бы и потакал бы к уничтожению в человеке этого благополучия, что Он по всемилосердию Своему делать не может по определению. Именно по этой причине, если человек молится Господу о чем-либо и не получает этого, это напрямую свидетельствует о том, что человек молится тогда Господу из собственного своего о чем-либо, что вредно для его благополучия. Прежде всего, благополучия духовного, но часто даже и благополучия материального. Просто он об этом не подозревает еще в момент молитвы. Что он желает по неведению, по злой воле своего, чего-либо такого, что вредно и разрушительно. Вредно и разрушительно и для него, и для его ближних. Об этом, собственно, наставлял еще Иаков в своем послании к ранней христианской церкви, пиша им: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». То есть, ходили в церковь, молились и не получали. Почему не получали? Потому что просили на зло. У Марка Твена есть совершенно изумительная миниатюра, которая называется «Письмо к ангелу-хранителю», где он обыграл вот эту именно логику моления такого, ну, в своем юмористическом стиле. Там, скажем, письмо ангела-хранителя на землю о принятии или неприятии молитв. Ваша публичная молитва о здравии ваших соседей вступила в противоречие с тайной молитвой о том, чтобы у этого соседа сгорел дом и сдохла вся его семья. Поэтому молитва оставлена без ответа. И так оно часто и получается. Люди приходят на формальное богослужение и молятся там о том, чтобы Господь дал добро, все. А в своих тайных молитвах они доходят иногда даже до того, что требуют себе вещей, которые, в общем-то, принесут вред окружающим их людям, не задумываясь и не хотя об этом задумываться. Каждый тянет свое дело на себя, и еще религиозные надеются, что Господь им поможет это сделать. И очень возмущаются, когда этого не происходит. Возрожденный человек, или же человек, в котором пребывает Господь, своими собственными, чистыми, небесными и духовными вожделениями, никогда не будет желать и тем более просить в молитвах хоть чего-либо, относящегося к собе его и происходящего из желаний и вожделений его собе. Поэтому он всегда и получает просимое, ибо в нем совершается цикл восходящей и нисходящей последовательности наития Господня. Сначала в него нисходит наитие желания чего-либо духовно нужного и полезного, и оформляется в нем в мысли чистой, подлинной веры, получая видимость его личной просьбы Господу. В этой просьбе и происходит присвоение Господом своего собственного побуждения человеку, которое Господь своим наитием вложил в него. Посредством видимости того, что человек оформляет это желание в виде своего собственного моления, как бы сам от себя. Хотя возрожденный человеком при этом постигает, что это желание в нем принадлежит не ему самому, а единому Господу, его наитию. А затем Господь преобразует его внешнее таким образом, что это желание, оформленное мысленно как моление просьбы, получило бы свое завершение и во внешних началах, или же в обстоятельствах его внешней жизни. То есть видимость, что он сам от себя попросил, и Господь ему исполнил. Хотя на самом деле он предоставил Господу попросить в нем то, что Господь знает, будет лучше для него самого. Как об этом говорит нам латинское слово, пребывающие в Господе не желают ничего и, следовательно, ничего не ищут, кроме как от Господа. И то, чего они хотят и просят от Господа, то и совершается. Ибо Господь говорит: «Без меня вы не можете делать ничего, прибудьте во мне, и я в вас». Еще совершеннее этот цикл происходит в ангелах, в которых Господне возрождение господствует безраздельно. Согласно латинскому слову, ангелы на небе имеют такую власть, что если только они чего-либо желают, то получают это. Однако же они не желают ничего, кроме того, что относится к служению. Этого они желают как бы сами от себя, хотя это происходит от Господа. А высший пример такого совершенного моления нам был дан в богочеловеческом Иисуса Христа во время Его пребывания в мире, до прославления Его, когда Его непрославленное человеческое, божественное, молилось Его божественному от вечности: «Отче, о, если б Ты благословил пронести чашу свою мимо меня! Впрочем, не воля моя, но Твоя да будет». То есть его ждали страшнейшие муки, муки, которые несравнимы с муками никакого человека. Его простое человеческое как бы молилось не надо, но его божественное человеческое, тогда еще человеческое, просто божественное, непрославленное, понимало, что для прославления нужно пройти через все это. Причем прославление нужно было не ему, потому что оно уже содержало божественное внутри себя от вечности. А это нужно было для спасения людей. Ибо если бы не прославилось его божественное человеческое в последних началах, то невозможно было бы спасти людей. Самого-то Господа спасать не надо. Даже когда он пришел на землю, даже когда он воплотился, он боролся со всеми грехами человеческими и побеждал их в себе со всеми этими злыми похотями не ради себя самого. Они ему ничего не могли сделать, а ради нас. Но он вошел в простое человеческое и побеждал их как человек, создавая вот эти состояния, эти органические формы, которые потом будут привиты против каждой страсти каждому из живущих людей. И тогда, и впоследствии, чтобы спасти их от гибели в этом зле. И тут нам дан не только внешний пример такого молитвенного восприятия и поведения. Нет, тут заключены гораздо более глубокие внутренние вещи. Поскольку процесс прославления Господня и процесс человеческого возрождения соответствуют друг другу, и процесс возрождения представительствует собою в человеке процесс Господнего прославления, то отсюда следует, что в процессе своего преобразования и возрождения человек должен, следуя за Господом, молиться в смирении сердца своего, молиться лишь о возрождении и преобразовании своем, и не ждать от молитв такого результата, который представлялся бы ему правильным и единственно ему нужным, пусть даже и в деталях самого же процесса духовного возрождения. А наоборот, просить от Господа, чтобы во всем свершалось единственно Его Господня воля, понимая, что лишь таким образом и можно будет ему быть подлинно возрожденным и достичь подлинного духовного благополучия, вечности. Ибо человек не может для себя просить и в себе делать ничего, относящегося не только к его материальным, но и, конечно, прежде всего к его возрождению. Только Господь ведает, каким путем провести человека, каким испытанием провернуть, через какие искушения провести, где позволить победить, где отступить временно. И человеку хочется, чтобы все произошло легко и просто, чтобы трах ты бедох, и я стал ангелом последних высших небес, я был возрожден, и все. Но он не понимает, что в нем складировано зло, которое накапливалось тысячелетиями. Все это в его органических формах, тысячами, тысячами сплетений. И не только даже материальных, а прежде всего материально-духовных. Не в чисто духовных, но в прилегающих к природе. И что все это должно быть потихоньку раскручено, расплетено. Как, скажем, леска, которая спуталась в бороду. Можно, как Александр Македонский, ее разрезать ножом и выкинуть. Но Господь же спасает человека, а не выкидывает. Это рыбаку все равно. Он одну резку отрезал, выкинул другую, надел. Ну, там жалко, конечно. Ну, ладно. А Господь так с человеком не поступает. Он пытается эту запутанную бороду распутать. И делает все. И только сопротивление самого человека может помешать ему завершить этот труд. Если человек будет этому усиленно сопротивляться. Поэтому, по большому счету, это разумение, не моя воля, но твоя да будет, и должно стать главной, единственной сутью всех наших молитв, во всех обстоятельствах нашей жизни, и особенно в обстоятельствах, которые внешними неприятностями, а иногда даже и бедами, утесняют нашу жизнь. Ибо ничто так не способствует духовному возрождению и преобразованию человека, как внутреннее духовное смирение, заключающееся в радостном и благодарном принятии от Господа всего, что только с Ним не случается, равно и доброго, и не очень, и особенно того, что не очень. Ибо человек легко и с благодарностью приемлет от Господа то, что ему в удовольствие. Но вот принимать с равной духовной радостью и то, что причиняет нам неудовольствие и даже страдание, вот это и есть самый главный признак возрождающегося сознания у человека церкви. Именно это, а вовсе не исполненное познаниями Святого Писания память, ни чудеснейшее духовное прозрение, ни внутреннее чувство радости от прикосновения к духовному и ни обожание Господа как источника всякого духовного блага, а лишь способность сказать Ему: «Господи, благодарю Тебя за все». Лишь эта способность может служить верным и правильным признаком происходящего в человеке духовного возрождения. И лишь в таком состоянии ума и сознания человеческого будут тогда обращаться в нем в истинные слова молитвы Господней, которые он в иных невозрожденных состояниях ума своего до этого бесконечно повторяет и повторяет механически, думая ошибочно, что действительно этого желает. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается отвернуть Ему сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
приезжали вот туда ночью, где-то там вытащили деньги, а
И вот там рассказывали, что вот у них есть молитвенный дом, они там собираются, молились. И где-то год назад там какой-то сосед начал что-то не молиться, он все не загадывает. И эта женщина, пророчество, говорит, вот я Господу начал молиться, чтобы Господь его забрал, чтобы он нам не мешал. И он умер.
Заходит старушка, которая, наверное,
вообще такое? Почему ей надо было принести кусочек хлеба? И такой начинка хлеба, да, действительно, я ее вечером пришла вот домой, скушала хлеба, потом это уже встала, пошла, потом у меня заказы были, какой-то что-то такое. У меня был такой тоже, вот, кстати, что мне ничего, но у меня была соль, четвертинка или половиночка лука, все, вишни, ничего, абсолютно. Вот не то, что там крупы, вот, но ничего, абсолютно, вот, то я пришла, и все, вот тот же день я там что-то заработала, потому что только и пошла. Это казалось бы, тут не предназначается какому-то, что там вот какие-то там православные или такое. Вот здесь вне всякой конфессии. Просто Бог есть и все. Вот он увидел вот этот хлеб, дай нам вместе, будем говорить. Вот.
Ты тогда удивилась?
Да, я удивилась.
Анализировала после этого?
Да, для меня это было, я очень удивилась, признаться. Я еще в таком напряжении каком-то таком была. Это было как чудо. Это было как чудо. Это у меня запроса не было вообще. Вот что делать. То есть было всегда. Ну, это не было. Я не просила. Это просто было и без того понятно, что я... У меня не было такое. Я шла и была какая-то там денег, она не получалась.
Мы же говорили в прошлый раз. Вы из той карты начинаете игру.
Почему вы так думаете?
Потому что мы же вот это просто позапустое говорение. Так как личность наша принадлежит лишь человеку внешнему. Вы все падаете на это подразумение. Где она личность и покоится. А человек внешний сам по себе совершенно мертвый.
Это соби.
Соби это. Отсюда следует тот вывод, что раз мы все-таки живем и существуем, то нас хоть что-либо, но должно же оживотворять. То есть в нас, невзирая на что присутствует, все же какой-то внутренний или духовный человек. Все же нормально, правда?
До свидания,
до свидания. До свидания.
До свидания. До свидания. Удачи вам.
Спасибо.
Ну, ты начинаем, она хочет все.
Нет, подождите, зачитайте.
Я еще не закончил.
Сейчас я закончу. Когда будет точка, скажу, все. Нас что-то должно же оживотворять. То есть в нас, не заранее на что присутствует, все же какой-то внутренний же духовный человек. Духовный человек у нас существует. Что такое душевный и духовный? Душевный живет в мире пяти чувств. Расстояние, времени и пространство.
А духовный человек
еще выше. Но поскольку мы себя этим человеком не ощущаем духовно, его в себе не воспринимаем и никакого сознательного отношения к нему не имеем, то отсюда напрашивается тот вывод, что внутренний человек в нас нам не принадлежит. То есть вот те, что на втором этаже живут, они себе своей жизнью живут, эти здесь свои, а те, что в подвале свои. Это идея дома, в котором на каждом этаже...
Дальше, чему это все?
Или же, что в нас...
У меня свои, Господь.
Нет, прекрасно. В нас, нами, посредством нас живет кто-то другой. Мы же в жизни этого другого лишь паразитируем. Это вот она называется глава, ну, сильнейшая глава, тут йога, чужая жизнь.
Потому что происходит не для нас из духовного мира, и ангелы злые, и добрые.
Ну и да, в принципе, да. Вот так. Да. Так, ну, а в том-то и дело, что... А кто же мы есть? Кто мы, вот я, Анатолий, кто я?
Знаешь, есть такая, это называется, суперпозиция полей.
Может быть, да, поля, позиция
для политический термин.
Да,
я. Идемте кушать.
Да. Вот я хотел бы сказать, вы когда пропускаете, это, если только вы поймете, что у нас нету активного и целеустремленного,
вы понимаете? Мы зависимы от духовного света. Ну, а я все.
Да.
Вино. Пошел.
Вот тема нынешней лекции. Вот, просить-то, ну просят через нас кто-то включает туда раз, а где-то, бу-бу-бу-бу.